у нас интересная оказия получилась. Я раньше здесь выступал в Непале, в разных местах. В монастырь как-то не заносил свой собственный. То есть в основном учился. А теперь вот довелось и преподавать. Я надеюсь, не пройдет и нескольких лет, как половина, как минимум, из вас тоже обретет ситхи, великие знания и будет здесь выступать на тронах, под балдахинами, зонтиками. Скоро всех вас опознают как пулку. Всем будет хорошо. Начинаем мы учение традиционным образом. С принятия прибежища, развития туристической мотивации и просьба повернуть колесо храма. Санди Чодан Соки Чона Млай Джанчо Бардо Дани Кепсу Чи Дани Чинсо Чи Песона Кедова Пенча Санги Дупа Шо Санди Чодан Соки Чона Млай Джанчо Бардо Дани Кепсу Чи Даги Чинсо Чипи Сонан Кирола Пинча Санге Брупа Шо Санге Чонан Соги Чонан Ладзен Чу Барду Дани Кепсу Чи Даги Чинсо Чипи Сонан Кирола Пинча Санге Брупа Шо Kunsando sevgara şiri sevpema kara civani şorla Sazı nune tertan geçse sor gata lama namla soğanne Damse nantro çüyü neçeli viman gocen cebyen kense var Hayvan guna bunda tayende içeri zivan kaken turcu tsa Yapın zayin yutun tsevanda yundan tupe tsevan durmude Şinsa yamca geçer nace nanye roga darme etmişa Sayya tsanan suka darmadan pami cinna vratna şirina Vimangona santen yamsa jam nashe tarchi chime doje sa Sunjun dumba sanga rimbo che manchun doje namchu tsewan se Jango lami chisun kenze wane ngongyo orgen sewan du Tsayu lama seri temwala Michi gupi seche sube na tuji jino duni goyur sho Amin che gingi bodhani Rasul sange kunye goyi Asen chobo losen tozi Savi lami shabla soa de Balden savi lama rinpoche Dayi chivar pime de laishu Kadim Çempu Gani Cesun De Kusun Tugi Gunu Saldu Su Saji Poçu Cüşi Betata İra Blinçi Nili Kempaydi Sangi Şindu Mite Puay Nupu Namda Şindu Çopara Şu Guru İdamat Nama Gani Yatayani Sanche namche sambada oye jada jita vare che chun tumon pekvai che ki kurlu kurdu son Thank you. у нас здесь сейчас присутствует ряд людей, которые и первый раз в Непале оказались, в том числе первый раз более-менее серьезно сталкиваются с буддизмом. Поэтому добро пожаловать и можете задавать любые вопросы в отношении учения, практик, поскольку во время учения как-то нас совсем не отводят время на разъяснение этих вопросов. Более того, некоторые моменты опускают и говорят, ну поскольку вы все это знаете, то мы сейчас просто этим занимаемся. И я вижу, как у людей остаются вопросы неразрешенные. И в первую очередь в отношении медитации, конечно, нужно объяснить. Здесь и сейчас объясняется текст Шичена Гьялцаба, в котором делается акцент на осознавании природы ума, конечно же. Это самая продвинутая, самая абсолютная медитация, которую часто еще называют не медитацией. Вот. Но поскольку Ринпоче видит в зале 80% старых или не старых, но учеников, которых он знает там по 10, 15, а то и 20 лет, он особенно не сосредотачивается на каких-то предварительных медитациях, в частности на шамадхе и випассане. В результате люди, которые не знакомы с медитацией как таковой, не совсем часто понимают вообще, что от них требуется, когда говорят, садимся и медитируем. Ну и ко мне уже несколько раз подходили в том числе. То есть, типа, а что делаем-то? Более того, тибетская традиция, она в данный момент при объяснении медитации выглядит следующим образом, что люди слышат очень много объяснений, слов, а на саму медитацию отводится там 5-10 минут, и у них появляется идея, что медитация, вот она такая и есть, 5 минут, и этого достаточно. Вот. А на самом деле подразумевается то, что вот раз учитель пришел, он вам, собственно, объясняет, что делать, а вы потом идете где-то дома или в ретрите и медитируете. И понятное дело, что самая продвинутая абсолютная медитация на осознавание природы ума доступна далеко не каждому. Я имею в виду не каждому начинающему. Да, в общем-то, и не каждому, наверное, в общем. Потому что я знаю людей, которые получали там по 10, 20, 30 прямых введений природы ума, включая великих мастеров, которых я даже не хочу называть по имени, которые, тем не менее, природу ума не осознали. Нужно понимать разницу между абсолютной медитацией на природу ума и предварительными этапами или шагами медитации или практики. Также нужно, прежде чем, собственно, заниматься этой медитацией, вообще понимать структуру пути как такового. Когда мы вступаем на духовный путь, на путь тибетского буддизма в частности, нам вначале предлагают позаниматься предварительными практиками, которые включают в себя общие аналитические медитации, которые Ринпоче объяснял первые два дня, о драгоценности человеческого рождения, непостоянстве, смерти, ущербности самсары и причинно-следственной связи. Также потом мы занимаемся предварительными практиками ваджраяны, которые включают в себя принятие прибежища, практику ваджрасатвы, подношение мандалы и гуру-йогу. После этого нам, как правило, дают посвящение, точнее мы сами его просим, по идее. просим у учителя, которого мы считаем своим коренным учителем или учителем, которому мы больше всего доверяем, дать нам инициацию некую на практику, которой мы будем заниматься. Учитель нам эту инициацию дает, уполномочивает нас на практику того или иного божества, и мы приступаем к этой практике. Значит, завтра Чохлинг Ринпоче, я так понимаю, где-то часов с 10 будет давать посвящение. Какие посвящения, по-моему, еще не говорили, но, как правило, он дает посвящение на три корня или три источника ваджраяны. Это гуру или учитель Идам или медитативное божество и дакини, женское просветленное существо. Значит, гуру, как правило, дается посвящение Падмасамбхавы, посвящение на практику гуру Ринпоче Падмасамбхавы. Идам, как правило, чаще всего Чохлинг Ринпоче дает посвящение на ваджракилаю. Жень, если у меня голос завтра не восстановится, вы попереводите, пожалуйста, то, что Чохлинг Ринпоче будет говорить. И дакини дают либо курукули, либо ешицогьял, либо самуаеши. Это разные названия разных женских просветленных существ. Получив такое посвящение, мы начинаем заниматься практикой того или иного божества. И эта практика, собственно говоря, является полноценным путем, который приводит нас к духовной реализации. Практика это приведет нас либо к частичной, либо к полной реализации, в зависимости от того, насколько она глубока. Если практика относится к внешним тантрам, то возможно, что мы и не достигнем полной реализации в течение одной жизни, потому что практики внешних тантр, как говорится в текстах, обеспечивают просветление в течение 3, 7 или 21 жизни. И вот, например, практика Будды Шакьямуни, которую Ринпоче сегодня советовал делать тем, кто не знает, с чего начать, эта практика относится к внешним тантрам. Однако, если мы будем заниматься практикой внутренних тантр, это маха-йога, ану-йога и ати-йога, то у нас есть полноценная возможность достичь просветления в одной жизни. Соответственно, посвящения, которые нам будут даваться завтра, как практика гуру, так практика едама, так и дакини, относятся все к внутренним тантрам. Практика Падмасамбхавы относится к маха-йоге, это внешний слой внутренних тантр. Практика дакини, как правило, относится к ану-йоге, это средний слой внутренних тантр. И практика едама, как правило, если это будет ваджракилая или что-то другое, относится к ати-йоге или к дзакчену, соответственно, это ядро, самая сущность внутренних тантр. Ати-йога или дзакчен. Сразу будут появляться вопросы, какой из этих практик заниматься. Ответы обычно такие. В меру своих способностей. Если есть у вас возможность делать все три практики ежедневно, это the best. Если нет такой возможности, делайте одну из этих практик, либо едама, если это будет ваджракила или кто-то, либо гуру, то есть практику Падмасамбхавы под названием «Достижение сердца гуру, устраняющее все препятствия». Никакой принципиальной разницы в ситхах, достижениях между этими двумя садханами не будет. Практика называется на санскрите садхана. переводится как метод достижения. Метод достижения чего? Метод достижения, во-первых, просветления, если говорить в общем, а если говорить в частности, то достижение просветления посредством чистого видения. Основной ключевой принцип тантрических практик заложен в чистоте нашего видения. Видение – это синоним восприятия. Когда мы смотрим на мир и видим всех товарищей, граждан, гражданок, собачек, лошадок, то это наше видение, на которое мы имеем полное право. Никто у нас его не отнимает. Но по определению, которое было дано просветленными существами, с этим видением, которое у нас имеется, есть большие проблемы. Причем у нас, не у кого-то другого, а у нас. То есть, если мы будем продолжать пользоваться этим инструментом, то мы будем от этого серьезно страдать. И весь наш предыдущий опыт, включая все бесчисленные прошлые жизни, тому является доказательством. Что мы страдали, страдаем и будем страдать. Если вы мне не верите, вспомните, что Ринпоче говорил на первой и второй лекции. То, что мы страдаем. Есть возражения? Я вот когда в Питере вот выступал, Леонид организовывал семинар там. В июле, да? В июне. Там была одна женщина, которая никак не могла принять этот факт, что мы страдаем. И находила все новые и новые аргументы, вплоть до того, что вот любое страдание, которое ей достается, это подарок, который, значит, от судьбы. В общем, исчерпав все логические аргументы, я сказал, если подарок, пусть вам будет побольше подарков. Тогда, может быть, вы побыстрее поймете природу самсары. Ну а как еще иначе? Если человеку нравится страдать, то он либо мазохист, либо что-то недопонимает. Причем женщина-то очень умная была при этом. Там чувствовалось такое философское образование где-то там на филфаке. Все хорошо с ней было.
На этот аргумент. Поразил ее
напалом. Кстати, многим понравилось там в зале.
Не хочет таких подарков.
Так вот, эти страдания, они связаны напрямую с нашим кармическим видением, которое является следствием нашего двойственного восприятия, когда мы разделяем все свое восприятие на субъект, объектную дихотомию.
Непонятность. Амбивалентность.
В общем, не можем мы цельным образом воспринимать мир. Нам надо обязательно его разбивать на фрагменты, выделяя в нем центр Вселенной, которым, естественно, являемся мы. Вот. А все остальное мы потом процеживаем через те фильтры, которые этому центру Вселенной доступны. Это слишком сложно. Вы все понимаете, что такое двойственное восприятие? Вы понимаете. Вы понимаете, что такое двойственное восприятие? А вы? А? Двойственное восприятие. Людмила, да? Вот вы, Людмила, воспринимаете себя сейчас как Людмилу, сидящую в монастыре, помещение, которое напоминает там учебный класс. Вокруг вас сидят люди, русские, украинцы, и происходит что-то непонятное. Вы согласны с таким описанием?
Да.
Вот это и есть двойственное восприятие. А? Не двойственное?
Вторая сторона. То есть это одна часть.
Субъект в данном случае это Людмила, точнее ваше ощущение себя как некой индивидуальной неповторимой личности, которая приехала сюда с определенным багажом опыта, учиться там, познавать или так далее, и так далее. А объекты – это все, что вас окружает, и вы постоянно, каждую секунду, даже долю секунды, ищете способы, как бы вообще с ними общаться, как бы с ними иметь дело. И поэтому между вами и этими объектами, даже если вы сидите пассивно, дремлете, спите и так далее, происходит некое взаимодействие. Согласны? Вот это и есть двойственное восприятие. И в результате такого двойственного восприятия происходят все проблемы, потому что когда мы общаемся с этими объектами, мы их разделяем на положительные, отрицательные и нейтральные, и потом создаем соответствующие эмоциональные реакции. Положительные нам нравятся, мы их притягиваем, отрицательные нам не нравятся, мы их отталкиваем, а нейтральные нам безразлично вообще, что с ним происходит. Это могут быть и люди, и животные, и так далее. И все бы ничего, если бы эти эмоциональные реакции потом не выливались в определенные действия, которые бы приносили страдания другим и нам самим в том числе. Таким образом мы накапливаем карму и в результате этого расплачиваемся за совершенные действия, которые опять-таки были совершены под влиянием всего лишь навсего эмоций и двойственного восприятия. Вот эту схему восприятия нам предлагается заменить на другую, если мы хотим перестать страдать. Как мы уже выяснили, все согласны с тем, что мы страдаем. Вот. Поэтому эта схема восприятия, буду сказал, ущербная. Надо заменить на другую. Под названием чистое восприятие. Что такое чистое восприятие? Это такое восприятие, где нету двойственности, в первую очередь. Где нету субъект-объектной вот такой дихотомии. Где мы не разделяем я там Вася, Петя, Маша, Клава, передо мной там определенные объекты, люди, с которыми мне надо иметь дело. И есть несколько способов достижения такого видения. На самом деле, когда такое видение достигнуто, это не что иное, как просветление. Но просто так, если мы захотим, мы не обретем это видение вот так вот. Вот хочу, чтобы у меня было чистое видение. Если хотите, попробуйте. Не обретем. Уже пробовали. К достижению такого видения лежит достаточно долгий путь. Ну, кому-то требуется одна жизнь, кому-то две, кому-то три, кому-то несколько лет. И такое видение достигнуто. И пути эти бывают разные. Есть более последовательные, постепенные пути, где мы начинаем с аналитических медитаций, сидим, размышляем над смертью, непостоянством, драгоценностью человеческого рождения, потом переходим к образам божеств, потом переходим к работе с каналами, энергиями, чакрами, а потом переходим к той абсолютной медитации, которую нам Ринпоче объясняет. Как правило, человек, который не потратил достаточно времени для того, чтобы пройти предварительные стадии пути, если ему дать сразу практику непосредственного пути, то есть практику постижения абсолютной истины, как правило, 90 там сколько-то процентов он эту практику не поймет. То есть он не сможет постичь абсолютную истину. Поэтому в Тибете, да и в Индии, еще даже во времена Будды и после него, учителя, там 99% учеников, давали практики последовательного пути. То есть предлагали им выполнить вначале предварительные практики, потом практики едамов, божеств, дакинь. Очень хороший божественник. И завтра нам Чоклин Ринпоче даст посвящение на некоторые из этих практик, которые мы тоже сможем выполнять. И если будем их выполнять успешно, усердно и последовательно, то, наверное, достигнем реализации. В процессе такой практики, практики того или иного божества, мы не приобретаем чистое видение сразу, но мы создаем его подобие, заменяя элементы нашего восприятия, грязные элементы нашего восприятия, на чистые элементы. Практика состоит из множества разных аспектов. Если назвать главное, это мантра мудра и самадхи. Мы представляем себя в виде определенного божества. Окружающий мир мы представляем в виде чистой земли или рая этого божества. Всех людей, которые нас окружают, и животных в том числе, мы представляем также в виде божеств. Своей речью, вместо того, чтобы произносить обычные фразы и слова, мы произносим мантры, мантры этого божества, с одной стороны. С другой стороны, все звуки, которые мы слышим, которые доносятся до наших ушей, мы воспринимаем в виде мантр этого божества. И в своем уме мы воспроизводим подобие просветленного ума этого божества. То есть пытаемся объединить свой ум с умом этого божества при помощи некой медитации, которая нам доступна на данный момент. Медитации могут быть разными и более прогрессивными со временем. Все были в парпинге? Точнее, кто не был в парпинге? А в храме самовозникшей Тары кто-то был?
Нет.
Ну, Сережа, могли бы руки не поднимать. В парпинге рядом с пещерой под Масамхавой есть храм самовозникшей Тары. Там вы можете наглядно посмотреть, как на камне проявились или выступили изображения Ганеша. Кто такой Ганеш, вы все знаете, конечно. Поймем такого размера. И изображение Тары примерно вот такого размера. Съездите, посмотрите, интересно бывает. Иногда из них даже течет какая-то водичка, типа там как христианство это мира, по-моему, называют, да? Называется. Очень полезно для укрепления веры смотреть на такие вещи. Я не говорю там про отпечаток руки, который под Масамхава оставил на пещере, которая вверху. Это понятно. оставил и оставил. Но вот когда из камня начинают проявляться, они же не впуклые, они выпуклые, эти изображения. Вот тут вот сразу начинаешь удивляться, как разнообразен этот мир. И очень многие люди начинают верить действительно, что эти божества существуют на самом деле. А на самом деле они не существуют. Люди берут эти образы, которые проявились в камне, и используют как доказательство или подтверждение самим себе, что эти божества действительно существуют и что в них действительно можно верить. А они не существуют. Они не живут где-то там в чистой земле или в раю, в западном или восточном направлении. И это именно те самые божества, которые мы собираемся практиковать, на которые нам даются посвящения. Вот если подходить к божествам с таким восприятием, с таким отношением, что они существуют на самом деле, то просветление будет очень сложно достичь. Потому что просветление подразумевает постижение того, что ни одна вещь, ни одно явление не существует на самом деле, включая всех божеств, всех Будд, самих себя любимых и само просветление. Просветление тоже не существует. Но не слишком забегаю вперед. Но если людям не показать эти картинки, эти изображения и эти чудеса, то, с другой стороны, как они вообще поверят, что есть какие-то божества?
Нет.
Но откуда взялись эти картинки? Откуда взялись эти образы? Наша Вселенная, наш мир является проекцией просветленного сознания, просветленного ума. В результате определенных условий просветленный ум из нейтрального, непроявленного состояния может проявляться вовне в виде Вселенной, которая состоит из сосуда мира и наполняющих этот сосуд живых существ, которые его потом воспринимают. Одно без другого существовать не может. И сосуд, и содержимое являются проекцией просветленного ума. Просто они являются проекцией разных измерений этого просветленного ума. И поскольку все это изначально просветлено, и сосуд, и содержимое, есть определенная гарантия того, что ни один шорох этих живых существ и их восприятие не выходит за пределы основного пространства явлений, то бишь просветленного ума. Это понятно? Или не очень? То есть, поскольку все является проекцией просветленного ума, то ни одно живое существо и ни одно из движений тела, речи или ума живого существа не покидает сферы просветленного сознания. А для того, чтобы живые существа слишком сильно не заблуждались и не забывались вообще, к ним иногда качестве напоминаний приходят просветленные существа, которые называются Буддами на данный момент, и показывают им правильное направление, куда смотреть.
Так а зачем же картинки?
Но поскольку не все живые существа могут прямо посмотреть вот туда, куда надо, и увидеть то, что надо увидеть, им показывают картинки. То есть просветленная энергия, просветленный ум воплощается, вы все уже знаете про эти три измерения, Хармакая, Самбхогакая, Нирманакая, проявляется в виде Самбхогакая или Нирманакая перед живыми существами, либо воочию, либо в сфере их сознания. И дает определенные наставления. Или может эти наставления даже не давать, а просто оставить этот образ. После этого мы берем этот образ. Этот образ уже уполномочен просветленными существами на то, чтобы использовать его в качестве посредника для постижения абсолютной истины или природы своего ума. Мы закладываем этот образ в свой ум. Это такая антивирусная программа. И постоянно заменяем свое восприятие, свое грязное восприятие на этот чистый образ. Вместо того, чтобы думать там зарплата, или там молодой человек, там девушка, или там хочу кушать, как я в Африке сейчас был. У них там тема генеральная «хочу кушать». Мы помещаем в голову образ такого просветленного существа. И постепенно, поскольку в этом образе уже заложен потенциал очищения всех наших вирусов, он постепенно замещает и вытесняет все наши привычные тенденции. И в результате мы начинаем воспринимать весь мир спонтанно, естественно, без усилий, через призму этого чистого восприятия. Но это не значит, что мы так по жизни и будем ходить вот с этим прекрасным существом у себя в голове. Просто в какой-то момент, когда эффект этой практики дойдет до максимума, там, до 100%, у нас разрушится двойственное представление о себе, как о практикующем, о божестве манджуши, которое мы практикуем, и о взаимодействии между нами и этим божеством и всеми остальными. В тот момент, когда все это разрушится, когда все эти двойственные представления спадут, мы, скорее всего, постигнем абсолютную истину. Мы окажемся в недвойственном восприятии, и есть такая показательная интересная история об одном из патриархов буддизма как такового и школы тибетского буддизма под названием Сакья. Вот сегодня Ринпоче рассказывал о том, что надо вспоминать своих прапрапрадедов. Помните? Говорил, что тибетцы не помнят, откуда и от кого пошли линии. Так вот, линия Сакья началась, по большому счету, с Махасидхи Вирупа. Это у него уже учились там Конкунчу Гьялпу и другие, которые Док Миладзава, которые путешествовали в Индию, приносили эти учения. И одна из основных практик в традиции Сакья – это практика Хиваджра. Есть такое божество Хиваджра, переводится как нерушимый смех. Уа.
читали, что...
А?
Смерть.
Смерть. Да.
А это Херука или ну, тоже самое?
И Херука в том числе. В общем, это такое полугневное, полумирное божество. Махасидха Вирупа, тогда он еще не был Махасидхой, практиковал этого Хиваджру очень много лет. В частности, уделял большое внимание начитыванию мантры супруги Дагмема, она называется на тибетском, супруги Хиваджры. Начитывал, визуализировал, представлял все прям как нужно. Потом в какой-то момент взял мандалу, которую он использовал для визуализации, взял свои четки и выкинул все в туалет. Все, что у него было для практики, он выкинул в сортир. Люди подумали, что Вирупа сошел с ума, а он достиг просветления. Он просто понял, что ему больше не нужны опоры для практики. Больше не нужны никакие опоры для того, чтобы находиться в просветленном состоянии, потому что просветленное состояние не требует никаких опор. Вот люди постоянно спрашивают, когда мы достигнем просветления, там, у нас там будет тело еще или форма? Просветленному состоянию, просветленному уму, форма как таковому не нужна. Форма – это атрибут заблуждения, неведения. Форма – это то, что нужно нам для того, чтобы с чем-то, хотя бы с чем-то идентифицировать свое «я». Потому что если у нас не будет формы, то с чем мы его будем идентифицировать? Тогда вообще проблема будет. А просветленному уму форма требуется иногда для того, чтобы помочь живым существам, которые... жаждет чего-то там увидеть, или услышать, или понять. И когда реально появляются живые существа, которые обращаются к просветленному уму или к просветленным существам за помощью, тогда просветленный ум принимает, ребят, такой вот облик, предстает. Показывает им абсолютную истину или природу ума. Можно, конечно, всеми этими божествами не заниматься. Но нет никакой гарантии, что если мы будем пытаться с самого начала постигать абсолютную истину прямым и непосредственным образом, без каких-то предварительных стадий, шагов и этапов, что мы ее вот так вот возьмем и постигнем. Никакой гарантии нет. Поэтому в тибетском буддизме считается более гарантированным использование последовательного постепенного пути, где мы проходим через стадии развития, стадии завершения и впоследствии переходим к стадии великого совершенства. Стадия развития – это комплекс практик, которые основаны на визуализации разного рода божеств. Визуализация плюс чтение мантры. Как только что объяснялось, это нужно для того, чтобы устранять свое омраченное, загрязненное видение, вымещая нечистые аспекты, замещая их чистыми. Когда мы достигли определенной стабильности в этом, мы переходим к так называемой стадии завершения. Стадия завершения включает в себя работу с каналами, пранами и бинду, в том числе разные йогические упражнения, как статические, так и динамические. А также безобъектную медитацию. Она может включать стадию завершения и медитацию с объектами, с фокусами, когда мы сосредотачиваемся на определенных слогах в наших каналах или в чакрах, или на определенных бинду и двигаем эти бинду при помощи визуализации из одной чакры в другую. Так и медитацию без объекта или без фокуса. Последнее является уже самым заключительным этапом. Стадию завершения входят разного рода комплексы йогических практик, в том числе 6 йог Наропа, 6 йог Нигумы, 6 ветвей Калачакры, например, входят. В нашей традиции есть комплекс практик под названием Миёва. Миёва переводится как неподвижный, недвижимый. Не путать с недвижимостью. На санскрите это имя называется Ачала. Миёва — это вообще такое божество. То есть в контексте практики определенного божества у нас есть ряд или комплекс йогических упражнений. Они достаточно сильно отличаются от хатха-йоги, поэтому если у кого-то есть или еще сохранились идеи о том, что можно заменить хатха-йогу на тибетскую йогу с достижением того же самого эффекта, то есть поддержание здорового тела и так далее, то я бы не стал советовать экспериментировать вот с этими вещами. Они немножко не для того предназначены. То есть можно сказать, что если человек вот посвятил полностью себя практике цалунг, то есть практике с каналами, пранами и бинду, у него, по идее, должно быть хорошее здоровье, самочувствие и все остальное. Но это если он посвятил себя полностью и это его ежедневная практика, которой он занимается постоянно, причем где-то там на свежем воздухе, там, с определенным режимом питания, сопровождая его другими практиками. А если это пытаться использовать в качестве гимнастики йогов, то ничего хорошего, наверное, из этого не выйдет. Так что в данном случае мое личное мнение, если хочется позаниматься и медитацией, и здоровьица подержать, то уж лучше продолжать заниматься хатха-йогой, а для медитации использовать те самые доступные, понятные, эффективные техники, которые у нас имеются. Они, кстати, очень ясны, в отличие от многих индуистских, даосских и прочих вещей, доступно и ясно изложено, и заблудиться там очень сложно. Также среди практик стадии завершения есть так называемая секс-йога, ну, так называемая на русском языке, а так она называется практика третьего посвящения, где может использоваться, а может и не использоваться контакт с супругой. Причем супруга может быть даже визуализируемая. Эта практика в нашей традиции не является обязательной. В нашей традиции, в нашей линии учения, которое мы получаем, основной акцент делается все-таки на практике великого совершенства дзакчен, которые идут, собственно, после того, когда человек прошел стадии предварительная стадия пути. И когда человек прошел стадию предварительного пути, ему дается прямое видение природы ума. Ну, кстати, Ринпоче сегодня что-то пытался подобное сделать. Я даже знаю одного человека, которого очень сильно прошибло, как минимум одного человека от этого. Это не я. Меня уже ничего не прошибает. Ну, если бы слон свалился с этажа, может быть, верхнего.
Не надо.
Может быть, прошибло. Да, Ринпоче сегодня так серьезно пытался так подключиться. Микрофон, правда, его подвел.
Да.
Начал шипеть вместо того, чтобы там... Надо было подальше просто держаться от микрофона, тогда бы лучше получилось. Прямое видение природы ума – это на самом деле символический ритуал, который может происходить в любой форме. Вот Тилопа на ропе... сандалем по голове заехал. В дзен-буддизме там посохом били тоже по голове почему-то. Здесь может учитель громко вскрикнуть слог «пэт», например, или еще какой-нибудь другой слог. Он может вообще ничего не кричать и ничем и ни почему не бить, а просто объединить свое состояние с состоянием ученика. Причем, собственно говоря, учителю тут особо ничего не нужно для этого делать. Это ученику надо настроиться на волну, и чтобы это состояние поймать. Потому что по идее предполагается, что учитель в этом состоянии должен находиться более-менее постоянно. И от ученика требуется, чтобы настроиться на это состояние. Перед прямым видением природы ума, особенно если это дается тет-а-тет, учитель выполняет такой еще предварительный ритуал, джинбе называемый, снисхождением благословений, когда он обращается ко всем своим собственным мастерам и учителям линии для того, чтобы они даровали ему силу, полномочия, благословение, чтобы передать это состояние. То есть с внешней точки зрения может показаться, будто учитель усиливает свое состояние, мощь, да, при помощи мастеров линии и благословения. На самом деле, я вам скажу честно, это состояние невозможно усилить или ослабить. Оно либо есть, либо его нет. Оно не бывает сильнее или слабее, оно бывает более длительным или более коротким, просто по продолжительности. Если оно более длительное, то у учителя естественным образом разворачиваются, раскрываются просветленные качества в той или иной степени. Если оно очень короткое, то качества у него не очень сильно раскрываются. Есть разные учителя. У кого-то оно более раскрыто, у кого-то оно менее раскрыто. У кого-то, наверное, вообще не раскрыто. Но мы будем думать, что таких учителей нет. Особенно среди нас. И после того, как дается это прямое видение, человек может осознать, а может и не осознать естественное состояние своего ума. Нет никакой совершенно статистики, сколько человек осознают это состояние, сколько не осознают, нет никакой статистики, с какого раза люди осознают. Все зависит от вашей, от нашей собственной кармической зрелости и готовности. Если мы с этим состоянием были знакомы в предыдущих жизнях, мы его раскроем с первого, второго, третьего там раза. Мне вот, например, кажется лично, что я более-менее врубился, более-менее, в это состояние с третьего прямого видения. Я считаю, что с первого раза врубиться, чтобы это нужно так, серьезное количество заслуги иметь. Потом опять человек может не понимать, что такое прямое видение природы ума. Даже после вот этого объяснения он может ожидать чего-то особенного, когда на него начнут кричать там или сандалем бить по лбу. А учитель может просто смотреть в глаза и сказать: ясный свет, ясный свет. Ученик может понять, а может и не понять. Может подумать, что никакого прямого видения не было. А оно, может быть, и было. И вся дальнейшая практика в традиции великого совершенства, в контексте великого совершенства, заключается в том, чтобы просто возвращаться в это узнанное состояние, если оно узнано. А если оно не узнано, то продолжать пытаться его распознать. Если человек его не распознал, он не занимается практикой великого совершенства. Он занимается практикой предварительных путей, потому что практика великого совершенства начинается с того момента, когда это состояние распознано. Состояние это очень простое, незатейливое, без искр, вспышек, разного рода представлений, шоу, цирка, оргазма, экстаза и трансцендентных переживаний. Это просто самое естественное состояние, которое присуще нашему уму. И для того, чтобы в нем оказаться, Ринпоче еще будет завтра об этом говорить, я думаю, более подробно, нужно просто очень хорошо расслабиться изнутри и отпустить вот этого своего внутреннего Васю. На моем языке это Вася. Ну, кто у нас там сидит? Там Оля, Вика, Вася, у кого-то Клава, Маша. Мы за него держимся, потому что думаем, что если мы его отпустим, то все, конец наступит. А конец наступает только тогда, когда мы за него держимся, на самом деле. И когда мы его отпускаем, то нет ни начала, ни конца. Потому что Васе, Вике, Оле нет в этом состоянии. И бояться там совершенно нечего. А когда мы боимся, это однозначно говорит о том, что мы его или ее еще не отпустили и по-прежнему пребываем в двойственном восприятии. Прежде чем приступать к практикам великого совершенства, очень важно позаниматься предварительными этапами медитации. И я уже говорил, что мне кажется, что людям, которые только начинают, приступают к практике, будет очень тяжело осознать природу ума вот так вот с первого раза. Дело не в том, что это как-то физически или ментально тяжело, что нужно там что-то такое провернуть у себя внутри. Нет, там ничего такого вот проворачивать не нужно. Там просто нужно отпустить вот то, что мы обычно проворачиваем каждый день с утра до вечера. А вот это вот самое сложное для нас. Потому что наше любимое занятие, вот мы просыпаемся, и мы пошли вот это все проворачивать. Идем с утра и проворачиваем, и проворачиваем, и проворачиваем. И кому-то может казаться, что раз это самая крутая практика, то нужно провернуть как можно посильнее. На самом деле нужно вот эту ручку, которую мы проворачиваем, и то, чем мы ее проворачиваем, отпустить. А у нас нету такого опыта, нет такой привычки. Поэтому, часто говорят, очень полезно для того, чтобы с этим состоянием определиться, очень полезно посидеть в ретрите хотя бы там месяц-два. Потому что если нам там где-нибудь в Москве или в Жмеринке дадут прямое введение природы ума, и мы побежим с ним дальше на свой трансформаторный завод проворачивать. То очень мало шансов, что мы его провернем там. То есть мы провернем только что-то другое. А до абсолютного состояния мы так и не доберемся. Нам действительно нужно оставить активности тела, речи и ума для того, чтобы пробраться и проникнуть в это естественное состояние. Потому что оно по определению обретается или достигается без усилий. В сущностном дзогчене есть такая практика под названием оставление девятикратных активностей. Нужно оставить три активности тела, три активности речи и три активности ума. Слышали про такое?
Нет.
Ну, если говорить в общем, то нужно оставить все мирские действия тела, речи, ума, потом даже все духовные действия тела, речи и ума, такие как обхождение вокруг ступы, простирание, чтение мантр, визуализация, и даже самые тонкие движения ума, дыхание, всяческую пранаяму и малейшее шевеление тела. И только вот в таком абсолютно неподвижном состоянии сложатся самые совершенные условия для того, чтобы остаться в естественном состоянии. Эта практика сама по себе не является практикой осознавания природу ума, вот это оставление девятикратных активностей. Это формирование условий для того, чтобы оказаться в этом состоянии. Потому что если бегать как заведенный или ужаленный в одно место на работу, домой, на учебу и так далее, то шансов словить самадхи где-то по дороге не так много. Ну, иногда бывает, конечно, когда побегаешь, как заведенный, там, часов 12, потом приходишь домой, там, падаешь без сил, до такой степени измотанный, что мысли даже не появляются. Сидишь так, о, как у меня сегодня хорошо идет медитация. Но это не самадхи. Это просто изнеможденность до такой степени, что даже мыслям появляться силы нет. В таком состоянии, как правило, степень ясности очень небольшая. Ее недостаточно для того, чтобы видеть природу ума и несуществование всех вещей и явлений. А предварительные медитации, которыми очень важно и нужно заниматься, это шамадха, это випассана, которые состоят каждая из нескольких разделов, из нескольких аспектов. И у меня сейчас нет возможности описывать все эти виды шамадхи и випассаны. Если захотите поподробнее о них узнать, лекции были записаны и на видео, и на аудио. Но если говорить применительно вот, к нашему нынешнему моменту, вот чем нам вот, заниматься, к примеру, если мы не понимаем до конца, чем нам заниматься. Самая доступная медитация, когда нам говорят, а теперь у нас начинается медитация. Римпачи делает динь. У меня так сказал, а что делать? Вы можете просто закрыть глаза, если вы к этому времени их уже не закрыли и не находитесь во сне. И помедитировать на свое дыхание. Это самая простая опция. Вы поворачиваете внимание, обращаете внимание на свое дыхание и следите за каждым вдохом и выдохом. Про себя повторяя: вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Либо, как в сутрах Будды сказано, можно говорить вверх-вниз или вперед-назад, это про движение грудной клетки или живота. Люди по-разному дышат. Кто-то дышит грудной клеткой, кто-то животом. Ну, понаблюдайте, как вы дышите и как вам удобнее это регистрировать. Не обязательно, в принципе, даже повторять вдох-выдох или вперед-назад, но на начальных стадиях практики нам обычно не хватает осознанности, внимательности, и мы постоянно отвлекаемся. Любая возникшая мысль нас просто срывает с места, уносит, и мы дальше уже просто забываем о той медитации, которой занимались, и начинаем блуждать в своих грезах. Поэтому мы в качестве опоры или костылей для своей медитации используем это внутреннее мысленное повторение. Вдох-выдох или вперед-назад. И следим за каждым вдохом, за каждым выдохом. Это первый вид медитации, который относится к разделу випассаны, самой простейшей випассаны. В качестве шамадхи можно выбрать сосредоточение на каком-то объекте. То есть вот сидите вы где-то там в храме, к примеру, да? У вас перед вами на стенке изображение там Ваджрасатвы или Кармапы или Манджушри. Он говорит, приступаем к медитации. Вы берете, сосредотачиваетесь, например, на точке между бровей Манджушри. И никуда свой взор не отводите. Либо на другой точке. например, на сердце божества. Если хотите усложнить, можете представить сердце божества, его коренной слог, так называемый. У каждого божества в сердце есть определенный коренной слог. У Манджуши, например, слог Дхи. У Падмасамхавы слог Хри. У Ваджрасатвы слог Кун и так далее. Либо занимаетесь медитацией Випашины, наблюдая за своими мыслями. Я считаю, что это самая полезная медитация для приближения к осознаванию природы своего ума, потому что, глядя на свои мысли, распознавая свои мысли, мы увеличиваем силу своего ума, его способность не отождествляться с объектами, с ощущениями, с эмоциями. Мы как бы взращиваем мощь нашего ума тем самым, что в какой-то определенный момент он сможет стряхнуть себя всю эту двойственность, ощущение себя как некого субъекта и прилипание к разным объектам, с которыми он имеет дело. Медитация осуществляется очень просто. Мы либо с открытыми, либо с закрытыми глазами поворачиваем свое внимание внутрь своего ума и просто следим за тем, как у нас появляются и исчезают мысли. Не вовлекаемся в эти мысли, а просто следим за ними. Следим, откуда они появляются, где они находятся, куда они исчезают. И пытаемся почувствовать, увидеть эти мысли, вообще понять, что это такое мысль. Вот эти три медитации, которые я сейчас перечислил, в принципе, достаточно для того, чтобы подготовить себя к осознаванию природы ума. И эти медитации можно использовать или начинать с самого начала. Любой человек, даже с не очень высоким IQ, не очень сильным интеллектом, может выбрать для себя из этих трех перечисленных одну или две или сразу три практики и заниматься ими в любое удобное время. Ведь мы же можем сосредоточить свое внимание на точке, правильно? И на дыхании мы тоже можем помедитировать, да? И за мыслями мы можем последить. Да, Оля? Можем?
Стараемся.
Правильно. Не факт, что мы будем видеть эти мысли. Но и нам не нужно их видеть. Потому что их нет. В этом весь фокус и состоит. Вновь и вновь, глядя в свой ум, видя, что этих мыслей нет, мы натыкаемся на ощущение пустоты, а это ощущение пустоты постепенно распространяется на все объекты нашего восприятия. И так мы постепенно понимаем, постигаем, что не одна вещь, ни одно явление не существует на самом деле независимым образом. Это именно то, что нам нужно понять в течение нашей духовной практики. Или, можно сказать, это именно то, что нам нужно понять хотя бы в течение этой жизни. Что что вещи и объекты не существуют на самом деле. Потому что если мы промедитируем 20 или 30 или сколько там лет, и перед смертью будем выбирать себе могилку получше или гробик покрасивее, то это значит, что что-то у нас практика не удалось. Настоящему йогину абсолютно все равно, где умирать, в каких условиях и кто при этом будет присутствовать. Некоторые наоборот выходят в горы, чтобы где-нибудь там свалиться в пещерке, чтобы их там звери доели. Потому что какая разница, у них нету отождествления со своим «я». Я как-то рассказывал историю про одного веселого мастера дзена, который, когда собрался умирать, сказал ученикам, чтобы он завернется там в саван специальный, и они, чтобы его не разворачивали, не трогали, и таким бы прям в костер отнесли. Ну, по желанию последней воли учителя, никто, естественно, не стал разворачивать. А когда принесли его, положили в костер, начали разлетаться фейерверки, он обмотался с хлопушками. Фейерверки. И устроил там целый цирк. Да. Алле, оп. Вот так себя примерно ведет человек, который осознал иллюзорность всех вещей и явлений.
Похоже, как дети маленькие, как младенцы.
Я просто вспомнил, многие, возможно, этот анекдот не слышали, но мы сейчас, Леонид, разменемся. Человек там в цирк приходит, говорит, давайте я, говорит, вам исполню, говорит, смертельный номер, спрыгну с крыши цирка в ванну. Ну, давайте. Значит, спрыгнул смятку разбился, но не до конца. Ну и там, когда через 3 месяца там пришел, начали появляться там какие-то признаки чувств, там на экране побежала какая-то строка, открывает глаза, говорит, алле, оп! Я думаю, это был настоящий йоги. Когда человек постигает природу своего ума, одновременно с этим он постигает отсутствие существования всех вещей и явлений. Извините. Простыла я.
Не потерялась.
Почему он это постигает? Потому что он видит пустотную природу своих мыслей. Это его главный опыт. Это главное, чем и единственное, чем он живет. Он живет пустотой. Он смотрит свой ум, а йогины, они чем занимаются? Они смотрят свой ум. Те, кто в свой ум не смотрит, это не йогины. Да. И видит пустоту. Когда он видит или она видит пустоту, Это ощущение автоматически распространяется на все остальные вещи и явления. Это его опыт. Он начинает воспринимать все остальные вещи и явления через призму этого опыта, через пустотность. Соответственно, не проходит и года, как он начинает чувствовать иллюзорность всех вещей и явлений, видит, что их формы это просто нечто такое временное или нарисованное на нашем экране, которое меняется каждую секунду. И в конце концов понимает, что форма это всего лишь навсего заблуждение. Форма это то, за что мы держимся для того, чтобы удержаться в этой самсаре. Помните про барона Мюнхгаузена? Да. Форма нам нужна для того, чтобы здесь страдать. В этой самсаре. Как только мы понимаем пустотность, мы отпускаем эту форму и понимаем, насколько легко и свободно становится без этого. Поэтому даже прогрессия правильной медитации, она такова, что мы начинаем с простейших видов техник медитации, где мы задействуем какие-то формы, мы сосредотачиваемся на каком-то объекте или форме какого-то божества, потом постепенно от этого освобождаемся, сбрасываем эти формы и пребываем в неконцептуальном состоянии, не цепляясь ни за что. Вы еще что-то не поняли в этой жизни? Да.
А вот мне интересно, если медитировать на пустотности, вот в этом смысле сильно продвигаться, то там сострадание как-то автоматически ползет? Или можно заблудиться?
Очень легко можно заблудиться. Потому что постижение пустотности, оно тоже бывает разнообразным. Вот, например, те боги в мире не форм, слышали про такое? Я там не был, но говорят, такое есть. Вот, они по определению оказываются там в результате того, что они неправильно медитировали на пустотность. Вот у них никакого сострадания не появляется. По идее даже говорится, что, ну опять-таки с точки зрения Ваджраяны, что в Тхераваде люди, которые занимаются безобъектной медитацией, тоже не развивают особого сострадания. Потому что это просто концентрация на отсутствие чего-либо-то. Вот. Но если это правильное постижение пустотной природы своего ума, безошибочное, то там сострадание возникает спонтанно, естественным образом, как естественная энергия или проявление, есть такое тибетское слово цал, этого осознавания. Но оно возникает не таким образом, что мы становимся очень такими жалостливыми, как вот те вот бабушки, которые гулей кормят там около подъезда хлебушком на последние, значит, там 10 рублей, да, с пенсии. Оно сострадание становится гораздо более глобального и обширного формата. Бабушки все очень хорошие. Но если мимо бабушки проедет тот самый байкер на Харлее Дэвидсоне, да, и не дай бог еще в лужу заедет и бабушку обрызет, то ее сострадание, как правило, переходит в некую другую форму. То есть это такое достаточно ограниченное сострадание, которое, опять-таки, основана на идее «я», на понятие того, что есть вот бедные гули, которых никто не кормит, ну и так далее. То есть это тот же самый двойственный формат субъект-объектной дихотомии. Тоже сострадание, которое появляется в результате осознавания природы ума, но не концептуальное сострадание. Но не концептуальное — это не значит, что, опять-таки, у нас нету концепции сострадания как-то. Здесь имеется в виду что? Что когда человек в результате этого осознавания устранил в своем уме раскол между собой и остальными живыми существами, то ему никогда в голову или ей не придет этим живым существам делать что-нибудь плохое, потому что он или она воспринимает их как часть себя, не как часть себя любимого, а как вот часть чего-то, чего нет, но все-таки часть его. И точно так же, как вы в здравом уме и рассудке не начнете тыкать себя шилом там или заниматься самострелом, или там, не знаю, что еще придумать. Ну, вы поняли. То точно так же вы не будете, вам не придет в голову мысль красть что-то там, воровать или обижать других живых существ. Более того, если положить руку на сердце, то о себе-то мы заботимся больше, чем обо всех остальных живых существах. Не правда ли?
Правда ли?
Правда ли, говорят. И когда происходит вот эта трансформация, вытеснение нашего «я», то точно с такой же силой, с которой и заботой, с которой мы ублажали себя, любимого или любимую, мы всю эту силу, которая, кстати, увеличивается во много раз, мы переносим на других. Потому что в том состоянии нашего «я» нет, мы себя не видим. Нет у нас. Мы видим только других, которые являются частью нас. Но точно так же, когда вы приходите, к примеру, там, к косметологу, да, после долгого пребывания в Индии, и говорите: сделайте мне там и маникюр, и педикюр, и эпиляцию. Ну, я так образно говорю, да? Вы же не говорите: сделайте мне маникюр только на правой руке, там, 2-3 пальца, а на левой ничего не делаете, да, или проэпилируете мне одну ногу до коленки, там, оставьте волосы. Точно так же у нас нет никакого разделения в отношении живых существ. Они все являются частью нас. Собачки, кошечки, гули,
люди,
собаки-барабаки. Все они являются частью нас. И как только мы с ними сталкиваемся, мы сразу же начинаем заботиться о них. Но заботиться о них мы начинаем не как-то тот одержимый человек, которому некуда себя применить, ему о ком-то надо позаботиться обязательно. У нас еще на том этапе появляется очень серьезная степень, уровень мудрости, благодаря которому мы точно и четко понимаем, что этому человеку или животному в данный момент нужно. Если в данный момент ему нужен только, чтобы его оставили в покое, мы сделаем именно это. Мы не будем приходить и говорить: вставай, что ты сидишь и не шевелишься. но его оставим в покое. А потом, возможно, когда мы встретимся с ним в следующий раз, и когда ему будет очень скучно, или захочется послушать каких-нибудь мудрых слов, мы подойдем и скажем ему эти мудрые слова, или просто пообщаемся с ним. Так что сострадание здесь такое неконцептуальное, появляется как примерно как отношение к самому себе, только в виде других людей. Причем при этом не возникают никакие идеи, концепции типа «и этот бедненький, и этот бедненький, и эта бедненькая, а я вот такая вот мудрая, вся реализованная, постигшая природу ума, надо этому помочь, этому помочь». Это просто перебирание в голове концепций, которые, как правило, подтверждают, что что-то мы до сих пор от них еще не избавились. Или, может, и избавились, но в незначительной степени. Вот, и в завершении, а это уже завершение, хотел бы сказать одну такую банальную, возможно, вещь, которая, тем не менее, очень важная. Вот то место, где мы находимся, ну, кто-то сюда приехал первый раз, кто-то там третий, кто-то пятый. Это очень особенное, уникальное место. Помимо того, что здесь есть ступы, статуи Будд, монастыри, тибетские ламы. Что здесь еще есть?
Звуки.
А?
Звуки.
Звуки, хорошо. Колокольчики. Это место, как никакое другое, подходит именно для раскрытия в себе этой самой любви и сострадания, хотя бы на концептуальном плане. Потому что ничего не хочу сказать плохого про наши родные места, но там как-то вот так обстановочка, она более напряженная, и люди привыкли за 78 лет там советской власти и прочее, что их пытаются заставить делать то, что они не хотят делать, как правило, или поместить такую ситуацию, в которой они не хотели бы находиться, или просто их использовать или поиметь, ну, разными способами. А за те годы, которые лет 15 были после окончания советской власти, еще и обмануть всяческими способами. Поэтому люди как-то так, ну, не могут расслабиться до конца. Да я бы сказал, они и не пытаются расслабиться. А когда находишься посреди вот таких людей, которые даже не пытаются расслабиться, то даже если сам или сама пытаешься расслабиться, то до конца как-то вот не удается. Идешь и улыбаешься там все, да? Где там все смотрят? В лучшем случае подумают, что больной, больная. А здесь совершенно другая обстановка, тем более, вы же не просто здесь туристы, вы еще попадаете в санку людей, которые действительно желают вам добра, пусть они не говорят вам об этом в открытую каждый день, но они действительно желают вам добра, и у них в голове есть все эти принципы добротолюбия и милосердия, и они сами стремятся к тому, чтобы раскрыться все больше и больше. И где, как не здесь, развивать себе любовь и сострадание. Потому что если мы не раскроем этого и здесь, мы вернемся к себе домой и опять попадем в ту ситуацию, где нам и хотелось бы вроде расслабиться и развить себе любовь и сострадание. Да вот другие не дают до конца это сделать. А здесь вот все условия для этого есть, и этим обязательно следует воспользоваться. И Непал, ну, равно как и Тибет, и некоторые места Индии, тут действительно уникальное место, где можно в себе эти прекрасные качества полноценно раскрывать, развивать, и они будут раскрываться очень быстро. Так что, сколько у вас осталось времени здесь провести, постарайтесь как можно больше расслабиться изнутри. Попробуйте пожелать другим живым существам здесь добра. Попробуйте их полюбить как-нибудь, как получится. Желательно, чтобы им приятно было от этого. Ну или хотя бы в душе. И увидите, вам это впоследствии вернется. И любовь, и доброта, и улыбки. И сами потом будете рады, что так все получилось хорошо. Есть вопросы по существу?
Можно такой вопрос? Часто говорится, что путь общей Махаяны не содержит в себе больших опасностей, что это более долгий, но более надежный путь, а путь Ваджраяны более опасен. И могли бы объяснить, какие опасности здесь имеются в виду, чем мы рискуем, уступая на этот путь?
Это для себя или для других?
А в чем разница?
Научился уже. Общий принцип Ваджраяны, когда говорится про риск, заключается в том, что когда вам в руки дают велосипед, то шансов покалечиться на нем, в общем-то, есть, но не так много, чтобы доехать там от дома до магазина и обратно, к примеру, да? А если вам дают спортивную Феррари какую-нибудь, и вы при этом не особо хорошо умеете водить, то шансов, что вы съездите в магазин и вернетесь обратно целым, не так много. В этом заключается вот тот так называемый риск Ваджраяны. Нам дают мощные инструменты, которые могут нам помочь выполнить ту трансформацию ума, вообще нашего потока бытия, который обычно занимает там несколько жизней, а то и десятков и сотен жизней за одну. А если говорить конкретно, то есть различные у нас практики, методы, техники, которым, если подходить неправильно, и в частности с неправильной мотивацией, или не используя соответствующих наставлений, то можно навредить себе как в этой жизни, так и в следующих. Вот, например, не далее, как в прошлом году рассказывали историю, как человек пытался там без наставлений позаниматься практикой внутреннего жара, тумо, и у него там на животе появились какие-то язвы, причем снаружи, на коже. Недавняя история, абсолютно реальная, которая произошла с человеком. Вот. И это еще полбеды. Язву можно там как-нибудь залечить, там маской какой-нибудь помазать, и все пройдет. А вот если человек при этом занимается какими-нибудь тайными практиками, там, для того, чтобы еще произвести впечатление на других, и потом показать, какой он крутой, то и при этом еще, может быть, пренебрегать, игнорировать или даже обижать своих учителей, то такому человеку в следующем жизни светит гораздо хуже, чем просто язвы на животе. Он может и в аду оказаться. Вот. Ну или взять, например, практику тагал, многим известную, которая является там у нас одной из самых глубоких, наверное, самой глубокой среди всех практик Дзогчена. Те светоносные видения, которые спонтанно возникают у нас перед взором, должны восприниматься в процессе осознавания природы ума. И должны восприниматься как пустотные формы, неотделимые от пустоты. Если же человек смотрит на них как на реальные, существующие на самом деле конкретные штуки, которые у него появляются перед глазами, то есть вероятность, что он тоже попадет не в чистые измерения, а куда-нибудь в один из миров самсары, не будем называть какой. И именно из-за того, по той причине, что он посмотрел на чистое проявление формы Будды и воспринял его точно так же, как воспринимают грязь, которая лежит на улице. Никакой принципиальной разницы между этим нет. То есть получается, он увидел Будду воочию и не увидел в нем просветленного существа. Не увидел в нем просветленного существа, в результате чего у него увеличивается когнитивное омрачение. У нас два основных омрачения: когнитивное и эмоциональное. У него увеличивается когнитивное омрачение, то есть он отбрасывает себя еще дальше назад в своем духовном развитии и может оказаться на более низшей стадии развития, чем до этого был. Иногда свет включают через минуту там или две, если включат генератор в таких ситуациях. А если через минуту или две не включат, это, скорее всего, означает, что свет выключили в принципе в монастыре и во всем Бадмадхе. Тогда можно смело просто будет идти домой. Что-нибудь еще есть спросить? Я все равно не вижу, кто будет спрашивать.
Гуру, а если практиковать,
как вы сказали, сразу все появится.
На протяжении дня, не только во время формальных сессий. Транспорт.
Борис, лампочку на лбу можно выключить, дальний свет.
Если практиковать медитацию, ну где придется, если есть время, например, в транспорте, там, ожидание какое-то, там, не терять время. Насколько здесь важно вот это вот вступление, каким оно должно быть? Обязательно нужно принять прибежище и призвать гуру, или достаточно только раз призвать гуру? Вот как это вступление сделать так, чтобы это было правильно?
Если следовать традиции, то, конечно, вступление в виде принятия прибежища и обращения к учителю важно делать в начале любой практики, даже если вы стоите в общественном транспорте. Но как показывает опыт, промежутки могут быть короткими, силы сосредоточения и концентрации тоже может надолго не хватать. Вот. И можно ограничиться просто там такими промежутками практики на данном этапе. Включать практику, там, ну, которая больше всего подходит для данной ситуации, настолько, насколько хватит осознанности. То есть там мантра так мантра, танглен так танглен, медитация на дыхание так медитация на дыхание. Все равно через 5 минут объявят там, вашу остановку или что-то другое, нужно будет выходить, и вы все равно про нее забудете до тех пор, пока не окажетесь в другом виде общественного транспорта или в другом месте. А бывают такие ситуации, когда сидишь, вот ждешь кого-нибудь на скамейке. Человек не приходит и, скорее всего, и не придет. И время много, и хватит на то, чтобы и прибежище принять, и гуру обратиться, и в конце и заслугу посвятить, и еще несколько раз повторить. Бывает, это также такие вещи происходят в очередях где-нибудь в Сбербанке или там как-нибудь налоговой, или в поликлинике какой-нибудь государственной, где там нужно ждать 2 часа, пока тебе рентген сделают. То есть, если понимаете, что времени много, то можно сделать все как подобает. А если так вот, 5 минут туда, 5 минут сюда, можно просто включать те блоки практики, которые вот реально на вас воздействуют. Что вы имеете в виду «забудем»?
То есть мы больше не будем воспринимать себя...
Леной Поповой?
Да. Пол скинем.
Ну, немножечко просто я поясню. Это не значит, что вы вдруг как-то забудете, что вы девушка, а потом решите, что вы юноша. Не в этом плане «забудем». Мы просто... прекратим ассоциировать со своим «я» все те атрибуты, свои качества, которые у нас имеются на внешнем плане. Но это не значит, что мы в какой-то момент забудем, что мы женского пола там или что-нибудь типа этого.
У нас много рук будет, 1000.
Да, то есть это не значит, что вы придете, когда вернетесь там после ретрита там в какой-нибудь там маникюрный салон, опять-таки где-нибудь в Киеве, и скажете: «Постригите мне, пожалуйста, 968-ю или проэпилируйте мне 8-ю ногу». То есть не до такой степени мы будем забываться в божестве. Реализация, поверьте, это состояние максимальной адекватности. То есть вы не забудете, и что вы женского пола, и что вас звали Лена Попова, и где вы там учились, и прочее. И, возможно, еще много чего сможете сделать, того даже из тех мирских действий, которые... сейчас, например, вам недоступны. Вот сейчас вам недоступны.
Например.
Например, сможете водить вертолет. Сейчас вам, может быть, это показаться очень сложным или там недоступным. Вот Ситу Ринпоче, например.
Лена Попова спрашивает. Лама Олег летит на Эверест? Я говорю, летит. А как он летит? Я говорю,
что Лама
полетит?
А кто управляет? А кто управляет?
Лама, говорю, он
будет управлять.
Управлять сам будет вертолетом. Кто по всему будет обладать? Я там надо.
Да.
Я, кстати, когда мы летали в Маратику, в прошлом году или позапрошлом, я уже не помню, Валера вот у нас ходит, который там... Валера нету? Какой? Валера? Не знаю, может быть, прячется где-то. Такой, ну, знаете Валеру, да, бритый такой, лет 50. Да, вот который Далай-Лама. Вот. Валера меня посадил в кабину, когда мы летали в Маратику. Понятно? Так что и на вертолете сможете полетать.
А что сказать про Ситу Ринпоче?
Про Ситу Ринпоче? Ну, Ситу Ринпоче мне просто рассказывали, как он там в Англии часто бывает. Там монастырь в Англии, Шотландии. Ну, там мне рассказывали, как он научился вертолет водить там за одно или за два занятия.
Просто
вспомнил. Ну, вспомнил вряд ли. Просто ум во время реализации, он раскрывается до такой степени, подключаются всякие виды мудрости, которые позволяют обучаться, ловить, схватывать вещи гораздо быстрее, чем обычно. И ни в коем случае не означает, что мы станем как вот фильм «Самсара» все смотрели, да? Вот как, ни в коем случае не означает, что мы станем как тот монах, когда его только вынесли там из этого ретрита. Это не то, к чему мы стремимся. Я не буду говорить, что таких случаев не бывает, наверное, бывают такие случаи, вот, но это не то, к чему мы стремимся в своей практике. Да.
Можно вам задать? А вот есть такая возможность организовать встречу с Тенгей, там, Туши, Ринпоче?
Ну, вопрос только, когда и кто это будет организовывать, потому что завтра у нас посвящение, послезавтра я веду самолет на Эверест, да. А послезавтра мы едем на Егумпа. А 14-го я, например, улетаю. А после Наги Гомпа, я так понимаю, еще сразу половина улетает. Вот, так что, если кто останется, соберитесь, съездите. Какие сложности-то? Даже самого высокого ламу и самого именитого ламу можно встретить и попросить учений. Главное, не надо стесняться. Один раз, там один из самых своих первых приездов, я тут когда был, была одна такая стеснительная девушка из Москвы. Она говорила, ну как, разве же можно встретиться с стариком Ринпоче? Есть такой старый лама из линии Сакья. И один мой знакомый американский лама говорил, а что с ним нельзя встретиться? Вон его дом, подходишь и громко стучишь, и говоришь, Тарик Ринпоче! Если он не выйдет, то уж точно выйдет его помощник. Говоришь ему, хочу встретиться с Тариком Ринпоче. Тебя и проводят. Все очень просто. Просто с Чатралом Ринпоче немножечко, может быть, посложнее там все. Даже тибетских лам к нему особо не пускают. А со всеми остальными там особо проблем нету. очень старый, и ему 95 лет. И уже просто берегут его энергию, чтобы его в этом мире хватило на подольше чуть-чуть. Ну что, давайте тогда завершать нашу лекцию, или как она называлась, традиционным посвящением заслуги на благо всех живых существ. А я, в свою очередь, еще хочу посвятить заслугу, чтобы для каждого из вас, сюда приехавших, этот семинар, эти учения не прошли бесследно, и чтобы этот след был очень позитивным и стал причиной такого квантового прыжка в вашем духовном развитии и прогрессе, чтобы уже в следующем году все вы стали махасидхами, как минимум.
Если весь, все станут просветленными существами, весь, что будет?
Я останусь. Должен же кто-то остаться, присматривать за самсарой. У меня тут все ее прелести останутся. Давайте посвятим заслугу. Сонанди тамчи сипани тумны не пиджанам памчин и кьягана че бала тупа и сипи цолы дова дова шоб гелати кевоку. Сонам еще цозоны, сонам еще лачуми, дамба куни топа еще, джанчо сэнчо римпаче, маке пананке гюрчи, кепа нямпа мяпая, гуны гунду пявар шок. Пусть драгоценный пробужденный ум возникнет во всех тех, кто еще не возник. Он уже появился, пусть не будет, а все более и более возрастает. Кстати, если я один здесь останусь, это уже будет не самсара. Мне некому будет меня здесь беспокоить, тиранить, терзать. А уж я думаю, мне своего ума хватит. Как довести это до окончательного совершенства.
Можно сделать небольшое объявление? Дорогие друзья, у нас нет никакой фиксированной платы за эту лекцию, но она благотворительная, и если кто-нибудь сделает подношение, если вы хотите сделать подношение, то они пойдут на издание нового диска «Лама Транзина». Мы его уже один раз издавали, его спонсировали наши ребята. Это диск с мантрами и молитвами, которые Лама Транзин издает для того, чтобы все вырученные деньги направить на пищу монахам. Лама Транзин сказал, что он очень благодарен монастырю вот этому, что он так долго его кормил. И теперь хотел бы воздать ему за доброту и тоже накормить всех монахов, которые здесь есть. Сейчас я придумаю какую-нибудь коробочку.
Еще одно объявление, кто видит на альбом, и кто еще не позаботился.
Может быть, вы туда к выходу это принесете? Может, Леонида шапку взять? Может, шапку вашу взять?
Нет.
Спасибо за внимание.